совершенный Бог и прекрасный Бог. Аминь.
Поэтому, когда мы приходим в Его дом, в Его царствие, смотрим друг на друга, разве мы не прекрасны? А ну, посмотри на своего ближнего, справа, слева. Скажи ему, какой он прекрасный. Вы знаете, что мы призваны Богом? Мы знаем это, что мы призваны Богом. И как я говорил в прошлый раз, что мы уже узнали, и теперь деться некуда. Уже не скажешь, но я же не знал. Да, как это многие думают, оправдать себя своим незнанием. Но это не оправдывает нас, наше незнание. Поэтому мы должны познавать, чтобы знать Его волю, чтобы знать, для чего мы призваны. Помните, для чего мы призваны? Благовествовать, исполнять волю Божию, изменять мир, да? Чтобы Божьи цели, которые Он дает нам в нашу жизнь, Он и исполнял их через нас. То есть мы были инструментами Его рукав. Мы для этого призваны. И это прекрасно, что мы знаем это. Мы знаем, при том, что все Бог совершил, при этом мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь. Это хорошо, когда мы знаем, для чего мы призваны. Когда мы знаем, что это есть Его цель. Но когда мы задаем вопрос, а призван ли я, тут приходит, ну не то чтобы сомнение, а открываются наши глаза. А призван ли я? Он совершенен, а я нет. И призван ли я Богом? А кого вообще Бог призывает и как Он призывает, возникает вопрос. Поэтому очень важно нам, как людям мудрым, скажи своему ближнему, мы мудрые, ты мудрый, ты мудрая. Поэтому нам, как людям мудрым, сначала надо узнать, что такое Его призвание, что такое Его изволение. Для чего мы призваны, нам надо узнать, правильно? Мы это узнали в прошлый раз. И теперь, когда мы знаем Божий план, Божье, мы должны узнать, а призван ли я? И действительно ли я достоин Его призвания? И как Бог призывает? И мы должны с этим разобраться. И это поможет нам либо утвердиться в своем призвании, либо ты откроются тебе глаза, что ты еще не призван, и ты исправишь эту ошибку, пока не поздно. Пока не поздно. Грядет Господь, грядет грядущий. Поэтому не шутите с Его приходом. Как молния, просто раз, и придет Он. Итак, мы продолжим наше познание о призвании Божьем. И проповедь моя так и называется «Призванные Богом». Продолжение или вторая часть. И мы будем читать, как мы читали послание к Римлянам, 8 главу, только мы прочитаем уже с 27 по 31 стих. Это будет продолжение, с чего мы начали в прошлый раз. И это будет продолжение. С 27 по 31 стих. «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он, то есть Дух Святой, ходатайствует за святых по воле Божьей». Помните, мы это говорили. У Духа Божьего, который живет в нас, есть определенная мысль. И этот Дух, который живет в нас, он послан Богом для того, чтобы Он же Богу и сказал уже как бы от нас. Да? Поэтому мы, когда говорим уже «не я живу, живет во мне Христос», Он говорит как бы от нас, но Бог слышит не наш голос, а Он слышит чей голос? Иисуса Христа, который живет в нас. Да? Все это не должно быть только лишь слова. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо когда Он предузнал, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он, Иисус Христос, был первенцем между многими братьями, то есть между нами, чтобы Иисус Христос был первенцем. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Да? И как первый раз в прошлой проповеди мы говорили, и заканчивалось послание «Любящим Бога все содействует ко благу», то сегодня мы видим, это послание заканчивается «Если Бог за нас, то кто против нас?» То есть не всегда мы можем достигать этих целей. Целей, чтобы все содействовало ко благу, и цели, которые Бог с нами, и дьявол ничего не может сделать. Если Бог за нас, то кто против нас? Кто? Дьявол. Он против нас, но толку с того? Понимаете акцент этого вопроса? Ну и что, что он против нас? Ну и что он пришел украсть, убить, погубить? Ну и что? Это его сущность, он дьявол, он сатана. Но если Бог за нас, не произойдет зла ни с кем из нас. Поэтому, чтобы достигать вот этих целей, достигать блага, достигать совершенства, достигать единства с Богом, чтобы ты был не страдал от дел дьявола, чтобы это достигать, нам надо познавать эту истину. И что характерно, в этом послании все эти действия, это они зависят не от нас, все это делает Бог. И в этом послании мы видим семь действий Божьих для нашей христианской жизни в спасении. Семь Божьих действий, которые сам Бог делает для того, чтобы ты жил этой победоносной жизнью, жизнью во спасении Божьем, которая дарована тебе Иисусом Христом. И вот на этом мы сегодня заострим наше внимание. Итак, мы видели, 27 стих, мы видели, «Испытывающий же сердца знает, какая мысль Духа». Первое Божье действие для твоей жизни, христианской жизни в спасении, это позволить Богу испытывать себя. Но я хочу, чтобы мы понимали, что греческое слово в данном контексте «испытывающий же сердца знает». Это слово не в том смысле, что мы подвержены каким-то испытаниям, чтобы доказывать свою веру или еще что-то. Да? В этом контексте слово «испытывающий» означает «исследующий». То есть Бог исследует наше сердце. Вы понимаете, в греческом оригинальном тексте это слово звучит как «исследующий». Он исследует твое сердце. Он не подвергает тебя никаким экзаменам, он просто исследует твое сердце. И я уверен, что и мы, и вы встречали в жизни таких людей, которые, может быть, совершали какие-то, может быть, не очень хорошие поступки, но сердце их было добрым. И они каялись за свои поступки, за свое содеянное, потому что сделали там, не совсем специально, скажем так. Да? А если даже и специально, то, потому что сердце доброе, и оно Поэтому Бог, Он не испытывает тебя через твои поступки, Он испытывает твое сердце напрямую. И в сердце человека могут лежать разные мысли, разное понимание может быть в его сердце. И оно может радикальным образом отличаться от его действий. Поэтому первое, что мы должны сделать, дать Богу, быть тем испытывающим или исследующим. Понимаете, я всегда говорю, что мы никогда от Бога не спрячем ничего. Можно укрыть от себя, от друга от друга, от пастыря скрыть что-то. От Бога никто ничего никогда не скроет. Запомните это. Но позволить Ему исследовать наше сердце. И дальше в 28 стих. Мы видим второе действие Бога. Любящим Бога, призванным по Его изволению. То есть мы призваны по Его изволению. Призваны по Его изволению. И мы говорили, что призван по Его изволению, оно переводится как существующий по Его расположению. Помните, мы говорили об этом. Я просто напоминаю вам. Существующий по Его расположению. То есть Бог расположил свое сердце, свое видение, свои цели. Он расположил его в твою судьбу, в твою жизнь, когда тебя еще не было. И Он видел тебя тогда, когда ты еще не родился. Он видел, что ты будешь хорошим служителем, что ты будешь хорошим человеком, что ты будешь хорошим семьянином, отцом, сыном, там, или дочерью, да, или матерью. Он видел тебя еще, вот написано в утробе матерной. Но есть Писание, где Он тебя видел еще до того, что ты был зачат. Он уже знал и предопределил тебя. То есть призваны, мы живем по Его изволению, по Его расположению. Мы живем. Поэтому Он и делает, как написано, вот в оригинальном тексте очень интересно написано в переводе с греческого, в прямом переводе. Там написано, верующему все содействует ко благу. В греческом языке написано, Он содействует ко благу. То есть Бог содействует ко благу. Не все содействует тебе ко благу, а Бог содействует, чтобы у тебя во всем было благо. То есть Бог содействует. Это не значит, что Он делает. Он содействует. То есть Он поддерживает тебя и помогает, и где надо исправляет. Он содействует, чтобы у тебя все было во благо. Вы видите, как Бог действует и можно сказать, работает в нашей жизни. Это Божья заслуга. Это Божья заслуга. Мы совращались каждый на свой путь. Мы жили неправильной жизнью, мы жили греховной жизнью. Даже если ты был очень добрый человек по своей жизни, но отвергая Бога, ты совершал грех. И то, что считается в этом мире нормальным, в Царстве Божьем и в глазах Бога это считается грехом. И таких вещей очень много, вы это прекрасно знаете. Поэтому очень важно понимать, что Он во всем содействует ко благу. Это Бог работает, это Бог делает. Третье действие, которое Бог производит для нашей жизни, для нашей христианской жизни воскресения. Ну, 3 и 4 написано в 8 главе, 29 стих послания к римлянам. Дальше. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первенцем между многими братьями». То есть мы видим два действия подряд, да? «Предузнал и предопределил». Это третье и четвертое действие, которое делает Бог для тебя. Он предузнал и предопределил. Предузнал и предопределил. Что значит предузнал? Мы долго не будем об этом говорить. Это означает, что Он узнал заранее. Заранее. В современном переводе так и написано, что он предопределил быть подобными образу своего сына тем, кого заранее узнал. То есть предузнал – это тем, кого он заранее узнал. Другими словами, это те, кого Бог знал еще тогда, когда их не было. И предназначил быть истинным подобием Сына Божьего. Понимаете? Истинным подобием. Он предопределил тебя быть подобным образу Сына Своего. То есть ты должен быть истинным подобием. Что такое быть истинным подобием? Это смотреть, как смотрел Иисус, говорить, как говорил Иисус, думать, как думал Иисус, делать, как делал Иисус. Вот есть истинное подобие. Поэтому я всегда говорю, подумай, сделал ли бы так, как сделал ты, сделал бы так Иисус. Говорил ли бы так Иисус, как ты сказал, и так далее, и так далее. Если же нет, тогда ты не можешь быть подобием Христа. Значит, тогда то, что Бог предопределил для тебя, ты не принял. Это Бог делает. Он предопределяет быть подобными Сыну Своему. И Он тут же дает обетование к этому предопределению для того, чтобы Иисус был первенцем между многими братьями, то есть чтобы церковь, она поставила Иисуса как первенца, как господствующего, как пастыря-начальника. Понимаете? Он есть первенец между многими братьями. Что такое первенец? Вы знаете, в Израиле первенец, он всегда имел наследство, большую часть наследства. Большую часть наследства. Это если современным или бизнес-языком перевести, это он имел контрольный пакет акций. Контрольный пакет акций. У Иисуса контрольный пакет акций Царства Божьего. Он есть глава, Он есть все во всем. Мы должны это понимать. И когда Бог предопределяет нас, то Он и говорит нам, что мы должны стать подобием, подобным образу Сына Своего, или подобием, истинным подобием Своего Сына. И когда мы становимся подобием Своего Сына, то мы понимаем, что мы только лишь подобие, а Иисус Христос – глава. У верующих людей иногда наоборот происходит. Они ставят себя во главе церкви, а Иисуса Христа делают подобием верующего человека, который был на земле. Не путайте, пожалуйста. Не путайте. Посмотрите, как Павел выражает эту мысль в послании к Римлянам, 9 главе, с 1 по 8 стих. И он показывает, что подобием быть не так уж и легко. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». То есть Павел показывает, что он человек по совести, водимый Духом Святым, мы это знаем, и он открывает свое сердце, потому что оно в скорби, оно в печали. Он говорит, для меня это великая печаль. Что для него великая печаль? Он говорит, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть за Израиль. Отлученными, это означает, что я желал бы, как Христос, принести себя в жертву, чтобы меня распяли за вас, за Израиль. Вы знаете, что Павел был апостол в основном языческих язычников. Он был в основном проповедовал людям не Израилю, но и не пренебрегал Израилем, конечно же. Он и Израилю проповедовал, но в основном. И он говорит, что я хотел бы даже, чтобы потерять жизнь свою во Христе, быть отлученным от Христа и приобрести смерть ради вас, чтобы вы, Израиль, чтобы ты был спасен, народ Израиля. родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава. Вы понимаете, кому принадлежит Царство Божье по Слову Божьему? Да? Вы понимаете, что мы здесь привитые ветви, а Израиль – это родной для Бога. И ему принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Ему это принадлежит все. А дано нам. Потому что Израиль отвернулся. Мы знаем это, да? До времени. И Бог призвал нас. И мы сегодня воспользуемся этим призывом. И великая будет проблема и печаль, когда мы, получившие это спасение, получившие это призвание Божье, потеряем его. Он говорит, Израилю принадлежит это. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Вы понимаете, откуда Христос? С какого он народа? Сегодня, вот если мы посмотрим интернет, куда не надо зайдем, мы очень любим туда ходить, куда не надо, и потом думать, что это правда. Говорят, что Иисус, он был китаец. Одни говорят, что он был эфиопец. Сестра однажды говорила одной женщине и говорила про Иисуса, а эта женщина ей сказала, это был живой анекдот, как вы, еврейка, могли принять Иисуса? И сестра Мария говорит, так Иисус и был еврей? И она говорит, нет, это он сначала был еврей, он потом к русским перешел. Вот это живые анекдоты, вот понимаете, люди, да, это, конечно, анекдот, это смешно, это такой христианский живой юмор. Но это было, насколько у людей затменено их сознание о Боге, об Иисусе Христе, о спасении. И Павел говорит, что Иисус, он от Израиля по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. И вот дальше интересно. Не то, чтобы Слово Божье не сбылось. И вот Павел открывает и говорит, как трудно быть истинным, призванным Божьим. Народ-то Израиля – это призванный и избранный Божий народ. И он говорит, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. Не все те израильтяне, которые от Израиля. Поэтому я всегда говорю, не все те верующие, которые посещают церковь. Не все те христиане, которые ставят клише на себя, а сами суть не таковые. Понимаете, что значит быть предопределенным Богом? Когда ты написано, Бог тебя предузнал и предопределил. А таковой ли ты? А призван ли я Богом? Не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети, суть дети Божьи, но дети обетования, они признаются за семя. Понимаешь? И какая разница, будь ты китаец, будь ты эфиоплянин, будь ты еврей, будь ты русский, какая разница Богу? Бог никогда не смотрит ни на твой цвет кожи, ни на твою этническую принадлежность. Бог смотрит на то обетование, которое исполняется в тебе, духовное обетование. Вот так Бог предопределяет, чтобы ты был подобием Иисуса Христа. А слово обетование, оно таковое, как мы читали в прошлый раз, которое было дано Аврааму, что он родишь сына через год. Такое же слово было дано сыну, что его жена Ревека родит через год, Исааку и так далее. Это было обетование. Поэтому очень серьезно относитесь к тому, к тем действиям, которые Бог делает в нашей жизни. Для того, чтобы нам все содействовало ко благу, и для того, чтобы, если Бог за нас, то кто против, чтобы ты был в победе, в победоносной жизни. Итак, мы переходим к пятому действию Божьему, которое Бог открывает для нашей христианской жизни во спасении. Это 8 глава, 30 стих. 30 стих. «А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Ну, пятый призвал. Потом мы поговорим об оправдании и прославе, и о тех, кого прославил. Сейчас мы говорим о пятом действии. Бог призвал. Кто-то может подумать, что мы уже об этом говорили, что призванным Богом по Его... То есть я хочу заметить, что есть небольшая разница между тем, где мы читали «призванные по Его изволению», и между тем, где мы сейчас считаем, что кого Он предопределил, тех и призвал. То есть есть небольшая разница. Я хочу открыть вам, чтобы вы понимали разницу этого призыва. Разница есть. В 9 главе, там же в послании к римлянам, мы читали в прошлый раз. Это то, что мы сейчас читали об Аврааме, об этом призыве. «Ибо кого, когда они еще не родились, мы говорили в прошлый раз, и не сделали ничего доброго, ничего худого не сделали, но они были призваны, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, а от призывающего». То есть мы видим конкретно, что Бог, Он есть Тот, Кто призывающий. Да? Он призывает из самого начала, как мы это говорили в прошлый раз и напомнили в начале проповеди. Но есть еще тех, кого Он призвал по предопределению. И Давид, очень интересный, 49-й псалом, он говорит очень интересные такие слова. С 1 стиха по 17. Псалом Асафа. «Бог богов, Господь возглаголал, да, ну, понимаете, да? Возжаждал, или возревновал, или захотел произнести. И вот он говорит, и призывает землю, от восхода солнца до запада. С Сиона, который есть верх красоты, является Бог». Бог является во всей своей красоте. «Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Перед Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. И Он призывающий», да, помните, «Он призывающий». Это общее понятие призывающего. «Он призывает свыше небо и землю судить народ свой». А откуда начнется суд Божий? Кто знает? С Дома Божьего. Мы это дома можете найти, это в первом послании Петра, в 4 главе. Что придет время, когда суд начнется с Дома Божьего. С Дома Божьего. И Бог призывает свыше неба и землю судить народ свой. Бог призывает небо, Он призывает землю. То есть, другими словами, Бог говорит небу и земле суди. Откуда сегодня эти катаклизмы? Все цветет, и вдруг мороз. Откуда сегодня земля выдает этих грызунов и всяких насекомых, которые портят плоды и урожаи? Несут ли это для для этой земли? Несут ли это? Вы знаете, что есть такая передача, вы можете ее найти, я не помню, как называется, мы давно ее не смотрели, о каких-то катаклизмах. Каждую неделю она выходит. Может, кто-то смотрит и смотрел когда-то. Каждый день на земле, каждый день происходят катаклизмы. Если не в Австралии, то в Перу. Если не в Перу, в Японии. Если не в Японии, в Африке. Но нету такого дня, чтобы катаклизмы не происходили на этой земле. Бог призывает небо и землю судить. Почему земля подвержена суду Божьему? Потому что она разлагается в своем грехе. И Церковь Божья, и верующие люди, не все те верующие, которые считают себя верующими, и не все те церкви, которые называют себя церковью. Понимаете? И поэтому праведные, живя на этой земле, они страдают от этих катаклизм. Они страдают, потому что мир наполнен грехом, мир разлагается. И он говорит: соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве. Кто-то может сказать, что это обращено было к Израилю, но я скажу тебе, что это обращено было и к Израилю тоже. Потому что жертвой стал Иисус Христос. И Бог называет церковь свою своим народом святым сегодня. Он не отверг Израиль, нет, ни в коем случае. И он говорит: кто вступил в завет мой при жертве, соберите ко мне. И небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, Шма Израиль. Я, говорит Господь, буду говорить, Израиль. Я буду свидетельствовать против тебя. Помните, адвокат Иисус? Бог говорит: я буду свидетельствовать против тебя, церковь, за то, что отступила, за то, что позволяла всяким лжеучениям, за то, что позволяла лояльности, за то, что позволяла еще какому-то отступничеству, ложным теориям, ложным мнениям, ложным учениям церковь позволяла. Почитайте послание к семи церквям в книге Откровений. Хорошо служил, но имею против тебя. Хорошо делали, но имею против тебя. Хорошо верил, но если не покаешься. Да, Иисус адвокат, а Бог прокурор. И Он говорит: я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Знаете, Бог говорит: мне не угодны твои жертвы. Послушание лучше жертвы. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу исходно тысячи гор. Как мы это не можем понять? Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов, спрашивает Бог. И дальше Бог показывает нам, для чего мы призваны. Он есть призывающий. Это мы сейчас разбираемся, разница между призванным по его изволению и призваны по его предопределению. Да? Я хочу, чтобы мы понимали. Израиль был призван, но он уже обращается, он показывает, что он сделает, и тут он обращается в призыве именно к Богу, именно к народу конкретно, не просто ко всему народу, что когда-то, или он обращается конкретно, говорит, что тебе конкретно надо что-то делать. Разница общего призыва Божьего и призыва конкретного. И он говорит: принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеды твои. И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя. То есть до 14 стиха мы видели, что Он, Бог, как призывающий, и в 15 стихе мы видим наше призвание индивидуальное на определенное служение, на определенное действие. То есть поэтому я хочу, чтобы вы увидели эту разницу. Да? Кого предопределил, того и призвал. То есть ты был призван Богом, ты был по Его изволению призван, когда Бог тебе, когда тебя еще никто не знал. Бог тебя уже узнал. У тебя было твое призвание. Но когда ты стал испытанным, призванным по Его изволению, и тебя Бог предузнал и предопределил, чтобы ты стал подобием Иисуса Христа, вот тогда Бог тебя призывает на определенное служение. Вы понимаете разницу? Ты был призван в общем, и в данный момент, когда ты уже предопределился, когда ты принял Христа, когда ты становишься Его подобием, звучит Божий призыв на конкретное определенное служение. Будь это пастырское служение, будь это за пультом, будь это прославление, будь это, я не знаю, кем угодно, просто наливать чай, просто... Это все есть призвание Божье. Это все есть служение Божье. А для чего Бог после определения призывает? Мы говорим уже о призвании после определения. Ефесянам 4 глава, 12 стих. Для чего нам нужно это призвание? К совершению святых на дело служения. Для чего все это надо? Для созидания тела Христова. Вот это конкретный идет призыв для служения. Поэтому, если ты еще не нашел себя в церкви, в Царстве Божьем, торопись. Когда все идут пить чай, я всегда стою здесь. И мы сможем определиться, что ты можешь делать и что ты хочешь делать. Поэтому к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, то есть для созидания церкви. Это твой индивидуальный призыв. Поэтому не думай, что все будет тебе содействовать ко благу, если ты отвергнешь хоть одно Божье действие в твою жизнь. Не думай, что ты можешь быть победителем, и что дьявол будет убегать от тебя, если ты отвергнешь Бога хоть в одном Его действии для тебя. Будьте внимательны, дорогие мои. С Богом я бы не советовал, не рекомендовал бы вам шутить. Поэтому, когда мы приходим к Иисусу Христу, когда мы только приходим в нашу христианскую жизнь, мы вначале подводим Слово Божье под нашу жизнь. Как бы вводим в себя это Слово Божье, чтобы, ну, чтобы наша жизнь начала меняться. Правильно? Мы подводим Слово Божье под свою жизнь. Это не значит, что мы хотим изменить Слово Божье. Мы его подводим под нашу жизнь, и потом идет процесс. Для чего этот процесс идет? Этот процесс идет для того, чтобы потом ты свою жизнь подвел под Слово Божье. Понимаешь? Сначала ты подводишь Слово Божье под свою жизнь, но когда ты достигаешь определенного познания, ты уже свою жизнь подводишь под Слово Божье. Твоя жизнь, она говорит о Слове Божьем. Ты живешь Словом Божьим, и люди, глядя на тебя, говорят, он какой-то не такой. Они, глядя на тебя, они говорят, что ты не такой, потому что они не знают, каким был Христос. Но Бог, глядя на тебя, что ты какой-то не такой, он в тебе узнает Иисуса Христа, Сына Своего. И ты уже живешь, уже Ты свою жизнь просто свидетельствуешь своей жизнью, свидетельствуешь об Иисусе. В первом послании к Тимофею, в 3 главе, 10 стих написано о служителях, которые уже подводят свою жизнь под Слово, подвели, вернее, которые подвели уже свою жизнь под Слово Божье. И уже смотришь на них, а они уже действительно не такие. Они уже живут. Как достичь такого? Павел пишет послание к Тимофею и говорит, таких надобно прежде испытывать. Потом, если беспорочны, допускать до служения. Да? Понимаете? И в Римлянам, 12 главе, Павел пишет в 11 стихе, он дает рекомендацию, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте и Господу служите. Понимаешь, когда ты испытан, я уверен, что каждый из нас, он должен быть испытан, даже если ты, ну, еще ни в каком не служении, в таком, может быть, серьезном, может быть, ты просто приносишь тортик к чаю, может, ты просто приносишь чай в церковь. Это уже есть служение. Нету человека, любящего Бога, который был бы не в служении. Служение, оно как пастырское, так и просто если ты пожертвовал от чистого сердца, ты уже послужил. Ты уже послужил, ты уже созидаешь церковь. Но, конечно, надо расти. Нельзя останавливаться на этом. Поэтому в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Дает такую рекомендацию апостол. И дальше мы переходим к шестому действию Божьему для нашей христианской жизни во спасении. Шестое действие. Кого призвал, тех и оправдал. Что такое быть оправданным? Что такое быть оправданным? Греческое слово, опять же, мы обращаемся к оригинальному тексту, чтобы нам было более понятно, не для того, чтобы изменить нашу Библию, а для того, чтобы просто ее обширнее понимать. Быть оправданным – это значит быть признанным по закону праведным, то есть, когда с тебя снимаются все обвинения. Это есть оправдание. То есть оправдание, оно для всех нас, потому что все мы, как я уже напоминал, в свое время совратились на каждый на свой путь. Все мы были грешными. Но кто нас оправдал? Иисус Христос. И что такое быть совращенным на каждый на свой путь? Это, я всегда говорю, такое есть прекрасное слово, правильно. Да, вы помните об этом, что правильная наша жизнь, она должна быть в нас, должна быть. У нас нет выбора. И вот когда мы до того, что мы пришли к Иисусу, мы жили неправильной жизнью. Вы понимаете меня? Мы жили просто неправильной жизнью. Это не просто неправедная, это просто неправильная. Неправильная жизнь. А что нам дает неправильная жизнь? И раз мы уже сегодня здесь, в Боге, что нам дала неправильная жизнь? Как вы думаете? Я вам, знаете, что скажу, она нам дала? Она нам дала правильные отношения с Богом. Поняли меня или нет? Наша неправильная жизнь, но мы уже здесь, значит, мы были призваны и ответили на его призыв. И вот та неправильная жизнь, благодаря ей мы приобрели правильные отношения с Богом. Или непонятно? Лихо закрученный сюжет. Наша неправильная жизнь, она подтолкнула нас к правильным отношениям с Богом и дала нам эти отношения. Если бы ты жил той жизнью, и считал себя правильным, ты бы сегодня здесь не сидел. Ты бы ходил и говорил, что он штунда, они сектанты, это церковь, это не церковь, это секта и так далее, и так далее. Вот что бы ты говорил. Но раз ты здесь, то та жизнь твоя неправильная. Она привела тебя сюда. А отношения с Богом, знаете, что такое отношение с Богом? Это есть наше поклонение Богу. Я хочу, чтобы вы знали, что поклонение Богу – это не просто, когда мы поем там песни и поклоняемся Ему. Поклонение Богу – это наше отношение, создание наших отношений с Богом. Это и есть поклонение Богу. И вот это поклонение, правильное поклонение, оно нам, знаете, что дает? Правильную жизнь. Правильную жизнь. И правильное поклонение, оно дает нам правильную веру, правильное сердце, ну и правильную жизнь в общем. Поэтому, если мы говорили в прошлый раз, что любовь к Богу – это познание Богу, Бога, то поклонение Богу – это есть взаимоотношение с Богом. Взаимоотношение с Богом. И взаимоотношения с Богом, они строятся не просто, не только лишь воскресенье, когда мы познаем истину. Они строятся и в каждый день, и они строятся, где бы ты ни был, и они строятся всегда. Это твоя молитвенная жизнь, твое изучение Слова Божьего, размышление над Словом Божьим, чтение Слова Божьего и так далее, и так далее. Это есть поклонение Богу. И когда Иисус говорил этой самарянке, что Бог ищет себе поклонников истинных, которые будут поклоняться в духе и в истине. Это не значит, которые будут во время поклонения музыки, они будут поклоняться в духе. Нет, не обязательно в песнях поклоняться Богу. Искать Бога и любить Его, и создавать с Ним тесные взаимоотношения – это поклонение Богу, настоящее и истинное поклонение Богу. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, еще раз говорю, что если мы говорили, что любовь к Богу – это познание Бога, то поклонение Богу – это выстраивание взаимоотношений с Богом. И вот дальше, раз мы затронули уже это слово «поклонение», то мы переходим к седьмому действию Божьему, которое для нашей христианской жизни во спасение. Это действие, где Бог говорит, а кого? А кого призвал? Кого предопределил, того призвал. А кого оправдал, того и оправдал. А кого оправдал, тех и что Бог сделал? Тех и прославил. Да? Вот представьте себе, Бог на небесах сидит, ну или стоит, и вдруг кто-то там, ну, чтобы никого из нас не обидеть, какое-то имя. А? Олег. Олежка. И вдруг Олежка оправдан, и Бог на небесах увидел это и прославляет. Вся слава Ему! Мы превозносим Олега там на небесах, да? Как вы считаете? Как Бог прославляет нас? Библия говорит, что мы прославлены им. Вот он нас все это сделал, и он говорит, и нас прославил. Каким образом? Каким образом он нас прославляет? Что такое, когда Бог прославляет тебя? Это тогда, когда Бог объявляет о твоем признании в Царстве Божьем. Это когда Бог говорит в своем Царстве, Олежка, или Виктор, или Александр, или Лариса, или Мария, они наши, они спасены, они искуплены, они получили часть акций в Царстве Божьем. Они предопределены, они предузнаны, они призваны, они признаны. Вот это значит, Бог тебя прославил на небесах. Когда в Царстве Божьем, и тогда лишь Бог наделяет тебя своей славой. Понимаете меня? Как мы можем быть прославлены Богом, когда мы заслужили это место, и Он наделяет нас своей славой? И только стоит тебе сказать, какой я молодец, Его слава превращается в мыльный пузырь. Да? Я не имею в виду, когда мы знаем, что это Божья слава, и говорим, что слава Богу, что я так сделал, Бог помог. Да, это ты можешь себя похвалить. Я не об этом говорю сейчас. Я говорю о задертом носе. Когда ты скажешь, что это я, то сразу же его слава превращается в мыльный пузырь. Не волнуйся, ты не останешься ничейным. Дьявол тут же тебя окутает своей славой и будет воспевать: вся слава Олегу, вся слава там Виктору, Ларисе, Александру. Вот что значит Бог прославил тебя. Мы должны это понимать. Поэтому правильное поклонение, это правильные отношения, они создаются не для того, чтобы привлекать людей. Они создаются для того, чтобы привлекать Бога. Вот что есть правильное поклонение в церкви. Когда мы поклоняемся Богу, это не просто, когда идет песня, Бог тогда приходит. Я знаю, что многие из вас, и я когда еще не был пастырем, и многие из вас это знают, что Бог приходит и во время проповеди, и касается тебя. А иногда приходит во время общения, и во время молитвы. Однажды Бог коснулся меня, я тогда еще этого не знал, во время сбора пожертвований. Вот имел деньги на хлеб, в буквальном смысле слова. И когда были пожертвования, я отдал последнее, Бог коснулся. Как женщина, которая имела дневное пропитание и отдала последнее, я уверен, что ее тогда Бог коснулся. Вот когда касается Бог. Поэтому еще раз говорю, когда мы создаем правильные отношения с Богом, то есть поклоняемся Ему, то это не для того, чтобы привлекать людей, чем занимаются сегодня многие церкви. Это для того, чтобы привлекать Бога. Сегодня действительно многие церкви занимаются прославлением своего служения или прославлением своей церкви как таковой. Не церкви Христовой, а церкви своей. Ну и при этом говорят, что мы же тело Христово, конечно. Вот такие семь действий Божьих. Божьих. Не наши действия, а действия Божьи для нашей правильной христианской жизни во спасении. И я хочу вам сказать, дорогие мои, что если Бог говорит нам это слово сегодня, то Бог бодрствует над своим словом. И Бог делает это не просто так. Бог делает для того, чтобы не просто тебя в итоге прославить, а для того, чтобы Его имя было прославлено. И Бог, если сказал, что Он это делает, Он это делает. И твой выбор сегодня, принять ли все этих семь Божьих действий в свою жизнь, или остаться при своем мнении, или при своих взглядах, или при своем понимании, или еще при чем-то своем. В книге чисел, 23 главе, 19 стих, конкретно и четко. Бог не человек, чтобы Ему обманывать, чтобы Ему лгать. И не сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Бог конкретный, во все времена тот же. Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит. Вы понимаете? Одно действие Божье, которое Он делает в твоей жизни, ты отверг, не ной, что в твоей жизни не все во благо, не ной, что дьявол тебя атакует, ну, вернее, атаковать он-то будет тебя, но не ной, что он тебя так уже достал. Вы понимаете? Слова очень хорошо, мне все содействует ко благу, я призван по его изволению. Если я с Богом, то кто против меня? Не я живу, живет во мне Христос. Мы это как лозунги поднимаем, эти фразы. Но очень часто не все те израильтяне, которые от Израиля, не все те христиане, которые исповедуют Христа. Мы говорили в служении, по-моему, сколько лжи в церквях. Проповедуется Иисус. Послушаешь проповедь, все четко, по Слову Божьему. В интернет выложена проповедь. И что происходит потом? И гавкают, и кукарекают, и деньги вынимают у людей, и показывают эту кучу пачек денег, чтобы люди жертвовали, психология, и больных подставляют на роль штули, на тележки эти, садят, делают вид, что они больные, и вдруг они встали и пошли. Цирк, устроенный из церкви сегодня. Вот что делает христианство сегодня. И поэтому я ответственный за всех вас, за эту церковь. И я знаю, что я не один в своем роде, таких множество пастырей, и множество еще таких, у кого мне надо учиться. И учиться, и учиться. Но, по крайней мере, мы должны подумать над этим, над своими отношениями с Богом. Бог делает в твою жизнь эти действия. Он делает эти действия для чего? Для того, чтобы ему делать нечего. Он хочет, чтобы твоя душа, грешная твоя душа, она приобрела это спасение, и чтобы его слово не было тщетным. Иисус, Он пришел взыскать и спасти погибшее. Он не пришел нас сделать какими-то новыми абсолютно. Он пришел, чтобы то, что было, исправить. В Евангелии от Матфея, 8 главе, 18 главе, в 11 стихе Иисус конкретно и четко сказал: «Я пришел, чтобы спасти, взыскать и спасти погибшее». Понимаете? Дьявол украл. Мы были Божьей славой, мы были Божьими детьми, все было прекрасно. Все было хорошо в Эдемском саду, не было никаких катаклизм, не было никаких морозов на рассвевшиеся деревья, никакие насекомые не подъедали твои урожаи, ничего не было, не было ни града с яйцо там или какие еще катаклизмы сегодня происходят. Все было замечательно. Грех, дьявол через грех украл нас у Бога. И Иисус пришел восстановить. Поэтому не думай, что Бог оставил тебя и сказал: ну, выкарабкивайся сам. Это я иногда говорю, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но да, но тебе для этого надо позволить Богу производить в твоей жизни это спасение. Тебе надо позволить Богу, чтобы Он тебя испытывал, чтобы быть призванным по Его изволению, чтобы быть предузнанным по Его милости, чтобы позволить Ему предопределить тебя быть подобием Сына Его, чтобы ты услышал Его жажду по тебе, чтобы ты начал служить Церкви. Он оправдывает тебя и потом прославляет и одевает на тебя венец славы. И говорит: ты мой, ты мой. Он говорит: церкви, ты моя невеста. Иисус говорит в Евангелии от Луки 4:18 в заключении, вернее, не Иисус в заключении говорит, в заключении моей проповеди слова Иисуса. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господнее благоприятное». Да? Пришло лето, дорогие мои. Я могу это говорить и в декабре месяце, и в ноябре, что пришло лето. Здесь речь идет не о поре года, здесь речь идет о том времени, которое пришло для нас. Это время Божье, благоприятное. Принять все Божьи условия, согласиться на Его действия в твоей жизни и не навязывать свои действия Богу. Не пытайся переубедить Бога или доказать свою правоту. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому Дух Божий на Христе. А где сейчас Христос? Да, Он на небесах, но Он живет во мне. И не я живу, а Он живет во мне. Не мои теперь условия, не мои теперь желания господствуют во мне, а жизнь Христа. Поэтому Он исцеляет из сокрушенных сердцем и проповедует нам, которые мы были пленены дьяволом. Он говорит нам, ты сегодня свободен. Он говорит нам, что ты не понимал Слово Мое, ты был слеп. Но я проповедую тебе Слово Мое, и к тебе приходит прозрение. Не прозрение физическое, а прозрение твоего сердца. Прозрение твоего понимания. И мы приобретаем эту свободу, потому что время благоприятное пришло. И весь Божий народ скажет аминь.